были построены на пустом месте, и на которые на эти места претендовали арабы. А когда мы приехали, уже шла речь о том, что надо делать поселение в Иудее и Самарии. И в секторе Газа. И нам представлена была такая возможность. Как создавались поселения государством? Теперь, дай Бог, такое было бы у нас государство, которое создает, а не отдает все, что у него есть. Поселения делались таким образом. Сначала армейская рота приезжает на пустое место, где должно быть построено поселение. Им привозят кое-какое жилье и палатки, строят им, как обычно, столовую, место для их магазина, которое называется Шекем. Если это религиозное поселение, это место для синагоги, и место для командира, чтобы ему было откуда звонить и куда вызывать на втык солдатам, которые плохо себя ведут. И так начинается поселок. Потом это еще кто-то к нам идет. А, это Фаня и Макс?
Да.
Ну, они мои вообще, ребята, они через год после меня сюда приехали. Соврать не дадут.
Слушаю нас очень внимательно.
Там стул есть.
Ладно, я не отвлекаю. Мы сначала хотели другое место, которое нам предлагала занять наша подруга, которая 7 поколение жила в Израиле уже до того времени. И мы претендовали вместе с ней, с еще кучей народа, на это место. Но это место пока не удалось захватить ни у арабов, ни у государства. Там был когда-то батальон арабской армии, потом он ушел. И эти развалины там стояли, никем не занятые. Но пока разрешения не было, нам предложили в поселенческом движении, к которому мы относились, это религиозное поселенческое движение под названием Гуш Эмуним. Потом оно...
Сейчас.
Никогда.
Ни
за что. И когда мы решили создать поселок, в котором будут не только одни русские, но и другие представители нашей замечательной
нации,
то нам решили предложить это место. Здесь действительно стояла рота солдат, и было несколько домиков. Они все сохранились, кстати. Эта площадь сохранилась, откуда все начиналось, и большой камень при входе на эту площадь, и там написано «Тко» на иврите. И мы согласились. Мне позвонили по телефону, я мыла посуду как раз. Позвонил человек из нашего поселенческого движения, Гершон Шафат, и говорит, вы хотите в Текоа? Там как раз солдаты должны выехать через 2 месяца. Если хотите, то
давайте.
Дайте знать и давайте. У нас к тому времени было 2 семьи, в каждой мама, папа и ребенок, и 8 холостяков, которые учились в Ешиве. Все русскоговорящие. Нет, ну правда, у нас еще и еврей был у многих. Но они изначально русскоговорящие были ребята. И 2 семьи наши тоже. Могу. Наша семья – это винярские. Дальше это семья Баби. Миша и Лена, и девочка их. Они потом оставили наш поселок, потому что Миша не мог жить в коллективе. Это было очень тяжело для него. И эти ребята из Ешивы, а Ешиву эту вел рав Ицхак Зильбер. И все ребята были русскоговорящие. Один из них, он, я про него больше знаю, чем про остальных, это Миша Мянец. Вот. И он был в Киеве и так далее.
А рав Зильбер тоже здесь был?
Рав Зильбер бывал у нас в качестве раввина.
Он не жил.
Он не жил здесь. А его жена, его, особенно его дочки, приезжали сюда перед каждым праздником, помогали нам это чего-то спеть, чего-то сварить и так далее. И рав Зильбер приезжал. Замечательный совершенно человек, душевный, просто прелесть. И вот мы приехали, значит, 8 холостяков и 4 взрослых и 2 девчонки 12-летних. Мы приехали. Это был второй день Суккот в 77-м году. В 6 утра мы, по-моему, появились на 2 допотопных машинах по имени, как это называется? Сусита, да. Машины были, да, как они доехали до сюда. Дороги такой не было асфальтированной. Мы въезжаем и слышим замечательную музыку, и к нам с хоровым пением идут солдаты, встречают нас. Они нас завели в суку, накормили нас завтраком и познакомили даже со своей кошкой. И мы остались тут жить. На нас, пятерых женщин, тут у нас еще была с нами Влада Холостая, значит, Влада, Лена Бабель и я, и 2 девочки, нам выдали 1 кубию. Это 25-метровое помещение, в котором есть душ,
это
кухня.
А? Это палатка?
Нет, кубия – это кубик,
да,
это
кубик.
Дом такой.
А, это не кубик?
Нет.
Не, какая? Кубия. Да, вот эти дома, 5 таких домиков, значит, солдаток оттуда выгнали, они там жили. Из той комнаты, которую нам дали. Остальные продолжали там жить, солдатки. А мы получили, значит, такую квартиру. Напротив нас, внизу, были бараки, в которых жили солдаты, мальчики. Там было в каждом бараке по 5 10-метровых комнат. Значит, в каждой комнате были кровати, которые ярусные. Удобство во дворе, соответственно. Там душ, уборка и так далее.
А вода откуда?
А воду качали отсюда из... Она до сих пор откуда ее качают. Там есть у нас станция. Если ехать от нас в сторону Кушен-Сион, мы проезжаем справа эту станцию, она у нас. И мы оттуда получаем воду.
До сих пор, да.
У нас, между прочим, до того, как стали расселять тут широким жестом арабов, тут было 6 скважин водяных. Качали артезианскую воду, очень хорошую и здоровую. Но арабам разрешили, и они накачали еще 11, накопали еще 11 таких скважин. Вот. Мало радости это нам приносит, конечно, все вместе. И их нахождение тут. Надо сказать, что когда мы сюда приехали, арабов здесь в округе было чрезвычайно мало. По вечерам мы когда ехали, мы не видели огней. И мало у кого, во-первых, было электричество. Во-вторых, мы сделали экскурсию в соседнюю деревню. Вот если отсюда выйти в том направлении, в южном, там такая деревня под названием Тукуа. Известно, что арабы вообще не меняют, стараются не менять названий древних еврейских, потому что боятся Господа Бога.
Гнева Господня.
Да, вот именно.
Они боялись Господа Бога, закон говорит.
Неправда. Если бы не он, мы бы давно уже... не стану говорить чего. И они качают воду совершенно, а вода, она дорогая. Если ее сильно качать, то может быть на исходе, но им наплевать, арабам. Ладно, это я отклонила это самое.
В этом случае они Бога не боятся.
Не боятся, да. Через 2 месяца солдаты отсюда уехали. Мы за это время научились у них и у того, кто нами руководил и нам помогал, молодой человек по имени Ури Ариэль. Сегодня он член партии самой правой, которая у нас имеется в Кнессете, Ихуд Леуми. И он и тогда уже жил в начале поселения, которое теперь называется Кфар Адумим. Тогда там были тоже кубики такие, и он их сторожил с собакой, эти кубики. И наше поселенческое движение Гушемуним, потом оно переименовано в Аману, нам послало этого Ури Ариэля, чтобы он нам помогал жить. У него был опыт где-то на год больше нашего. Кроме того, он вообще был бывший кибуцник, так что более или менее знал, как организовывается поселок. И Ури приехал сюда с женой беременной. Им дали одну из комнат в бараке, и они там жили. Ури человек религиозный, он научил нас говорить брахот перед едой, говорить брахот после еды, научил нас куче песен, которые поют за столом евреи. И, ну, просто мы стали евреями благодаря ему, а до этого мы были свежие олим, которые к евреям имели то отношение, что у них в паспорте когда-то в России так было записано. Вот. Муж мой был ответственным за все хозяйство, за свет, за воду, за генератор. Генератор нам поставлял электричество, это было мучение. За ремонт крыш, когда они от ветра улетали и так далее. А мне поручили быть секретарем этого поселка. У секретаря абсолютно никак не определено, что он должен делать. Он должен сам решать, что надо здесь делать. Значит, первое, что мне сказали, надо идти в Сахнут. Без Сахнута нам построить поселок не удастся. Марья Кефальевна, если вам кажется, что я что-то набрала, то вы это не стесняетесь.
Я хочу сказать еще об одном аспекте, об одной грани инвинярской. О современном. Она рассказывает то, что было когда-то, а вот сейчас она является руководителем русскоязычных программ в доме наследия великого израильского поэта Ури Цви Гринберга в Иерусалиме. Значит, тем домом руководит Геула Коэн, которую представлять не надо, наверное, все знают, кто такая Геула Коэн.
Да.
Геула Коэн, подпольщица, боролась с англичанами, боролась с арабами, была членом Кнессета. В общем, такой человек правый.
Сидела в тюрьмах, надо сказать.
Сидела в тюрьмах, пытали ее даже, по-моему.
А сын ее, Сахи Анеги, сейчас, это сын же ее, Сахи
Анеги. Да, да. Не повезло. Геуле.
Дети не всегда идут дорогой родителей, к сожалению. А может, иногда и к счастью, но, в общем, в этом случае, к сожалению. Так вот, я хочу в такую историческую речь нашей Инны делать небольшие вставочки. Есть такой цикл стихотворений, который написал Ури Цви Гринберг, и называется «По праву матери, сына Иерусалима». Значит, мы его перевели на семинаре переводчиков, которым руководит одна из руководительниц Инна Винярская, еще руководит Игорь Бяльский, еще руководит Рав Зеев Султанович. Вот такие мощные интеллектуальные творческие силы для того, чтобы Ури Цви Гринберг зазвучал на русском языке и получил как бы дорогу на русскую улицу. Так вот, этот цикл состоит из небольших, из пяти небольших стихотворений. И я чтобы, значит, немножко размачивать ситуацию, буду их читать по ходу. Там 10, через 10 минут где-то раз я прочитаю кусочек. И вот сейчас я начну. Бьется, бьется, родная, стеная, скорбя, сколько жарких ночей я хотела тебя. 9 лун я под сердцем носила тебя, как же ты потерялся, кровинка моя. Где вы, кудри, обнявшие черной волной, лик твой милый, улыбку сияющих глаз? Ты устал и однажды с прогулки пришел и сказал: ты не знаешь, родная, какой весь в закатных лучах город наш золотой. По зеленым холмам мы бродили сейчас, я устал, но мне так хорошо. Я застлала постель белоснежным бельем, ты уснул, я легла, мы с тобою вдвоем. О, волшебная ночь, свет любимых очей, сладкий плод моих первых ночей. Но ничтожная пуля тебя отняла. Хватит, память навеки хранят зеркала, как ты входишь, хозяин, в заждавшийся дом со словами: родная, шалом. Этот цикл стихотворений посвящен реальному событию, реальному еврейскому парню, который погиб во время войны 48-го года при освобождении Иерусалима. Дальше.
Нужно помнить, где это.
Что мы должны были сохнуть.
Да, да. Сохнуть.
Сохнуть я пошла. И мне сказали, что есть у поселенческого движения есть директор. Я к нему и направилась. Дура дурой. Прихожу. У него сидит очень важная дама-секретарша. А дверь у него открыта, я заглянула, у него огромный такой красный лаковый стол, с темно-красный, а на нем газета, и он меня очень внимательно изучает. Я говорю секретарше, вместо того, чтобы сразу зайти, говорю: вы знаете, я пришла к вашему боссу. Она говорит: а вы записались на очередь? Я говорю: я не записалась. Надо раньше записаться. Я говорю: ну запишите, какая очередь, очереди-то нет. Нет, нет, он так не принимает. Это. Я говорю: ну ничего, я зайду сюда. И нагло зашла к директору. И сообщила ему, что мы живем в поселке Декоа. Он говорит: где это Декоа? Человек, занимающийся поселенческим движением. Ну, я ему объяснила примерно, где Декоа. И это вообще я этими вещами в такой пропорции не занимаюсь. Пропорция маленькая для него. А что бы вы хотели, что бы ты хотела? Я говорю: а у него за спиной на стенке висит огромная-огромная фотография, состоящая из отдельных кусков. Это очень большая территория, на которой растут, по-моему, яблони. И разбрызгиватели воды поливают эти яблони. Замечательное зрелище за его спиной. Я говорю: я бы хотела, чтобы у нас такое было, так как у вас на этой фотографии. Он говорит: а что там такое? Он встал, посмотрел, говорит: вы знаете, это не ко мне. И направил меня к тем, к кому я должна была идти. Я и пошла. Это поселенческий отдел Сахнута нашего района. Я 2 слова скажу. Мне с ними было дико тяжело работать. Дико тяжело. И я иногда до слез они меня доводили. До того раздражали. Они, им было наплевать на все. Они считали, что если у меня иврит такой плохой, то нечего со мной дело иметь. А у кого он у нас был хороший? Ну, у кого? Ури Ариэля был хороший. Но Ури сказал: ты ходи сама. С твоим характером ты... вы можешь добиться, не волнуйся. Я и ходила сама. Однажды я там ревела в коридоре даже. До того я была обижена их наплевательским отношением. Тем не менее, да, там был один замечательный дядька, он нам очень помогал. Помните ли вы Фаня и Марик Мики Соломона? Вот он очень нам помогал. Он был хозяйственник такой. Во-первых, он, когда солдаты ушли отсюда, это было в декабре, повез меня к ним прощаться и взять от них подписи, что они готовы отдать нам все, что здесь осталось. Газовую плиту, огромный холодильник. Все-таки их там было 100 человек народу. Кстати, эти 100 человек кормились в одной нашей общей столовой, где потом и мы кормились. И мы были каждую неделю другая повариха, потому что в этих, где мы жили, помещениях нельзя было ничего сварить. Правда, Фанечка? Да, варили.
Там, где сейчас синагога?
Там, где Хабады, да.
Раньше была столовая.
Да, да. Что человек сказал?
Там детство еще. Я там в очках сижу. Извините, я сижу. Там был огромный холодильник. Такой. Там не чешется.
Извините, пожалуйста, общаться с людьми
темных. Ну, пожалуйста, ради Бога.
Сначала очень сладенький. Зимой, когда втыкали печки, когда холодно было, а было здесь холодно первое время. Так этот генератор вырубался вечно.
Особенно в Йом-Шиши перед субботой. Кто стирает, кто варит, кто жарит, кто гладит. И муж мой заимел такую привычку. Он ходил и по рядам, когда нам уже привезли караваны, мы там жили уже потом в караванах, он говорил так, ты и ты стирка, между вами этот и этот глажка, дальше, значит, там варка. В общем, все по очереди все делали, это было замечательно. И постепенно сюда приезжали очень нужные нам люди, например, врачиха Вера Агурская. Ближайшие, как только у нас солдаты уехали, она приехала и жила здесь со своим сыном и лечила. Главное, что арабы все знали, что здесь есть доктор, и приходили к ней тоже лечиться. И постепенно мы начали так расти, более или менее. А от Сахмута мы получили трактор. Я помню, наша Владка, покойная подруга наша с Фаней, как-то приехала из города в белом костюме роскошном, увидела этот трактор и полезла на него так радостно, потому что она собиралась заниматься тут сельским хозяйством. Что и делала, надо сказать. И начало – вещь тяжелая. Одна из самых трудных вещей – это найти людей, которые захотят делить с тобой твою жизнь в этом месте. Потому что ничего особенно привлекательного у нас тут не было. Была эта столовая, где мы, женщины, каждую неделю другая варили эту еду, пока нам еще не привезли этих караванов, этих домиков.
Это тяжко дети.
Да. Была эта площадь. На этой площади нам армия передала очень торжественно знамя этой роты и так далее. У нас даже фотографии где-то были такие. Так мы принимали это место. И постепенно мы немножко обрастали. Мы получили автомобиль в наше пользование, такой девятиместный, да? Транзит. Да. И у нас был шофер, и у нас я была секретаршей, у нас Вера Агурская была врачиха. И постепенно своих друзей и знакомых мы затаскивали сюда. Но этого было недостаточно. Нам надо было новых людей. И поэтому, приехала к нам замечательная семья, два профессора. Он израильтянин, еще когда-то он был членом движения «Эцель» антиарабского подполья. А жена его тоже профессор-историк. Он историю древнего Израиля преподавал, а она древнеевропейскую. Они жили у нас до недавнего времени.
Рахея,
да. Тщательные люди. Давид и Цфира. Давид был человек нерелигиозный. Но надо сказать, что он всегда следил, когда он шел в синагогу в субботу, допустим, туда и обратно, он всегда следил, соблюдают ли нерелигиозные хотя бы что-то, чтобы не раздражать религиозных. Вот.
Но он пришел уже где-то в 78-м году.
Нет, раньше немножко. Это вы пришли в 78-м. Вы в 78-м. Ну, правильно, и он пришел.
Да, пришел сразу после...
После вас, да. У нас был еще совершенно замечательный человек, который по сей день живет возле нас, мой ближайший сосед, Эли Баш. Он работает в Молодце Изури. Эли Баш, он у нас был ответственным за безопасность. До того, как он у нас поселился, он к нам приезжал 2-3 раза в неделю обучать нас израильской жизни, потому что он здесь прошел армию. У него и жизнь была лучше, чем мой тогда, и так далее, и так далее. И он нам очень помогал. Иногда он водил наш этот Ford Transit, если нам надо было. Потом мы приняли семью Хайма и Юдит. И они, Хайм только-только вышел из армии, он у нас стал шофером. В общем, так начиналась эта наша жизнь. У нас была приемная комиссия, она проверяла каждого, кто хотел сюда прийти, и были случаи, когда она отказывалась от какой-то семьи и правильно делала. Я дам пример один. Приехала к нам мама и взрослая дочь из Бразилии. Говорить с ними было довольно трудно, но мы как-то справлялись с помощью английского там чего-то. Но мы обратили внимание, на утро дочка вышла в купальном костюме с зеркалами, обставила себя зеркалами и так сидела и загорала. И я спросила у мамы у этой, путая идиш, английский и что-то еще, в чем дело. Она мне объяснила на английском, но я его понимаю, говорить я не могу понимать, что она вообще была женщиной легкого поведения в этой своей Бразилии. И здесь, если ей удастся, она будет продолжать эту карьеру. Тогда приемная комиссия сказала им, чтобы они нашли себе в течение недели какое-нибудь другое место.
Для карьеры.
Для карьеры, да.
Да.
Вы их видели или уже пришли, нет, когда их не было? Это был наш первый год. В этом же первом году...
Так подождите, поэтическая пауза.
Да.
Вторая часть этого цикла. Сын, ты пал смертью храбрых, погиб как герой, жар земли утолил своей кровью живой. На подъеме в столицу она твоя мать, как и я. Я должна тебе ей передать навсегда. На подъеме в столицу, там, где свет не вечерний струится. Сын, ты пал смертью храбрых, погиб как герой. Кто вернет мне тебя из могилы сырой, колыбели твоей? Кто теперь твой сандак, мой единственный? Пепел и мрак. О, когда бы я знала дорогу к тебе, всю бы кровь отдала благодарна судьбе, чтобы вечно свиданию длиться. Но начало твое — это лоно мое, а конец — на подъеме в столицу. Дальше.
Ой, надо сократить мне этот рассказ. Урицвей — очень приличный поэт. Надо действительно вас тащить на эти вечера, потому что это очень интересно. Чего хотела еще сказать, неважно уже, потому что я не помню.
И как, вы закончили рассказывать как раз про эту бразилианку, которая которая решила здесь сделать карьеру.
Чем нас больше становилось, тем нам легче было новых людей принимать. Это естественно. Нам привезли эти ашкубиот. Это уже было на семью 2 кубика. Причем с коридорчиками кубиками, с кухней, с кухней. И все было очень хорошо. Один телефон был на весь поселок. Мы его держали в конторе, где председатель сидел, или секретарь, как хотите, так меня и называйте. После меня уже другие тоже сидели. И вот после 5 вечера, когда уже никто там не сидит, люди продолжают звонить нам. И мы учредили очередь. Значит, по очереди каждый должен был сидеть в этой конторе, да, и принимать
сигналы.
И принимать, да, звонки, и если можно, то звать, а если далеко живут, то записывать и передавать. Добрый день.
Здравствуйте. Хотите воды?
Нет. И еще у нас пример коллективной жизни был. Автомобилей у нас было чрезвычайно мало. А автобус к нам ходил сколько?
Два раза,
да, один утром и один вечером. А людям и на работу надо, и что-нибудь купить надо, и к врачу надо. У нас Вера Огурская была врач, но если надо анализ крови сделать, надо было куда-то ехать. И мы учредили такое правило. Каждый, кто собирается утром ехать на своей машине в город, вешает листик, на котором пишет: «Выезжаю в 7 утра, могу взять двоих». Или там «Приезжаю 4 дня, могу взять троих». Всякое бывало. Теперь где ловить этот тренд? Все на этой площади сюда приезжают на машинах и берут людей. В городе это было сложнее несколько, но на улице Кинг-Джордж есть гостиница, возле которой мы, как называется, Короли, да?
Батшева?
Нет.
Да.
Не Батшева, а это Малахим.
Кират
Батшева.
Рядом с Батшевой.
Да. Значит, мы, каждый, кто едет из города, обязан был остановиться возле этого крыльца Пират-Батшевы, если есть, взять человека. Или двух, или трех. Интересно, что гостиница была не очень хорошая. У нее было 4-й был разряд, не самый высокий. Но потом мы выяснили, что у нее 3-й разряд. Потом мы выяснили, что он стал 4-м. То есть он стал хуже, этот разряд. И Амия Люнгер, который к тому времени уже у нас жил, сказал: мы не можем. Это его юмор такой. Мы не можем возле этой гостиницы останавливаться, потому что им снизили разряд. Ну как, надо другую какую-то. Обстановка была вот такая смешная. Все время искали чего-то такое схохмить, и это создавало нам хорошее настроение. К примеру, я люблю эти рассказы рассказывать, именно такие дурацкие. К примеру, пришел мой муж в синагогу и говорит: вы знаете, у нас осел, у нас был осел в зоопарке в нашем, осел, наверное, делает чуву, становится религиозным. То есть как? Ну пойдите, он возле этого забора, тут у нас забор был, стоит и читает молитвенник. Все пошли посмотрели. Действительно, кто-то забыл там молитвенник раскрытый, стоит возле него осел и кивает. Надо было друг друга как-то развлекать, друг друга чем-то занимать. И все. И ничего не поделаешь. Но были у нас и тяжелые вещи. Рассказать про Ишиву, да, Фанилька?
Конечно.
Нам Ханан Порат, который хотел, чтобы нас было много, и чтобы нам было легко и так далее. Знаете, кто такой Ханан Порат? Ханан Порат член Кнессета, очень известный человек, подпольщик. который освобождал Гуш-Эцион от захвата арабами, он теперь тяжело болен, Ханан Парад прискакал как-то сюда и говорит: вы знаете, ребята, чтобы вам не было скучно, надо вас познакомить с поселком Мигдаль-Оз в Гуш-Эционе, это кибуц. Они на 3 месяца раньше вас высадились, небольшая группа. Давайте съездите, познакомитесь и посмотрите, может быть, вы можете как-то кооперироваться с ними или чтобы жить как-то тесно с израильтянами, а то у вас одни русские. Мы с Ури Ариэлем поехали знакомиться. Познакомились. И решили, что раз в неделю мы едем к ним слушать их урок, раз в неделю следующую они приезжают к нам, и мы здесь слушаем их урок. У нас не было кому преподавать Тору. И мы с ними подружились надолго. Потом нам удалось, я пошла на рынок, нашла какого-то столяра, и мы заказали у него в этом домике, где Сварцкая синагога, заказали у него Арон Кодеш, заказали у него Баму и так далее. До сих пор это все есть. И приехал весь Мигдаль-Оз, мы танцевали и радовались, что у нас такая красота. Кто еще нам помогал?
Рав Менахем уже был там.
Он еще не был нашим раввином.
Да,
но он был. Да, Мигдаль-Оз с Рав Менахемом, да. Но нам не только Рав Менахем давал уроки. Но нас было так мало, что почти все помещались в этот форт-транзит. Что я могу сказать? Нелегко.
А сколько раз миньяна не было? Не хватало 10 мужчин?
Это да.
Было.
Но постепенно. Хорошо, когда высаживается на землю большая группа людей. Гарин называется, зерно на иврите. Когда их много. Я принесла альбом, я не уверена, что надо его смотреть, но там есть начало всяких других поселков. Это мне сделали, когда я уходила на пенсию из своего поселенческого движения. Когда приезжает 20 человек на место, это легче, чем когда приезжает 10. Гораздо легче. А когда 40, вообще замечательно. Правда, там не было, не без того, что кто-то с кем-то ссорится, кто-то с кем-то не мирится. Мы старались как можно меньше этого у себя допускать. Тем не менее, на протяжении, через, когда Бабили ушли? Через 3 года, да, примерно?
Что?
Бабили ушли.
Да.
Да, через 3 года. Вот одна семья с нами никак не могла ужиться, и они ушли от нас. Хотя он был один из первых. Бабель вместе со мной, с нами он приехал со мной.
Это санитар.
Да, бывает такое. Как к нам пришли первые американцы, могу рассказать. Сижу я у себя в секретарской конторе, решаю какие-то государственные проблемы, откуда привезти очередной этот бензиновый генератор, который кончается уже. И дождик вроде собирается. И слушаю, говорят на английском языке рядом. Выхожу. А у нас там мы посадили первую... Я в своей жизни посадила первую траву. Никогда не сажала сюда, сеяли траву. И вот на этой траве, которую мы имели в виду передать ближайшим отпрыскам, Ладно, давайте мы на этом прекратим, потому что Миша хочет что-то другое делать.
Он ничего не хочет, продолжай.
Ну, я не могу одновременно.
Да, да.
Слышу, говорят по-английски.
Замечательно.
Выхожу, крапает дождик, сидят на траве люди, мужчины, женщины. И 2 или 3 младенца на руках. По-английски, соответственно, говорят. Я говорю: ребята, вы кто? Она говорит: а мы Гарин Лев Цион. То есть группа Лев Цион. Да, вы к нам приехали? Они говорят, нет. Мы вообще приехали в Израиль, мы собирались жить в поселке Кохава-Шахар. Но там еще никто не живет, там только солдаты. Еще неизвестно, когда оттуда уедут. И нам вместо этого предложили в Гуш-Эционе, это я сейчас до этого дойду, нам предложили в Гуш-Эционе разместиться вместе с кибуцом Рош-Цурим. Но мы кибуц не хотим. Мы хотим что-то просто деревенское. И вот еще место. Я говорю, можете считать, что вы уже его нашли. Это место. И почти все они жили в Гило, в Мерказ-Клита. Знаете, что такое Мерказ-Клита? Не все через это прошли. Это центр абсорбции, куда люди приезжали до того, как получали квартиру.
Такие скворечники в Гило. Жуткий такой район.
И тут вы им объяснили, где?
Нет, я пошла, я с ними договорилась, они меня пригласили в свой этот Мерказ-Клита и привели еще какие-то семьи, и там я уже все им объяснила, всю Римскую империю. И первые семьи приехали. Сначала мы всем поселкам поехали на свадьбу Амиэля Унгера и Беверли. Кто знает, знает их. Они здесь давно живут. Да, и я им объяснила, они все религиозные были. Я им всем объяснила, что у нас поселок смешанный. У нас есть религиозные и нерелигиозные. И мне Эли Беренбойм, тоже давнишний наш житель, говорит, как это говорит? Как это, а если мой сын придет и захочет у вас что-нибудь поесть, или я, а у вас не кошерная еда? Я говорю, а что такое фрезер? Ходи к религиозным, и они тебе дадут кошерную еду. И тогда они поняли, что вполне возможно тут же. Я говорю, я не знаю, как ты жил в Нью-Йорке, но у нас вот так. Есть такие, есть такие. И всем хорошо жить. И теперь их очень много. Слава тебе, Господи, американцев. Не столько, сколько русских, но много.
А что здесь? Сейчас. Больше русских, чем американцев?
Да.
Или по-французам, или там?
Французов меньше еще. Мой зять, кстати, француз.
А больше всего русских здесь?
Вот. Нет, больше всего израильтян.
Сабр, больше всего.
Мы говорим об Олим. Среди Олим русских больше, чем мы.
Сколько всего народу сейчас?
Около 500 семей. Плюс.
Что?
500 семей в среднем.
Да. Здесь?
Да, здесь. А мы... Когда составили свой устав, мы записали себе, что наш потолок, даже не потолок, а дай Бог нам достигнуть 120 семей в этом поселке. Вот будет кайф полный. Ну вот получилось.
Так, поэтическая пауза.
О, Господи.
Да. Столица мира, чья она? Моя и сына моего. Он плотью с нею слился, и кровь его, она теперь ее. Она невестка, сын на ней женился. Он с ней одно навеки потому, что был дитя любви и движимый любовью. Не обращайте в воду кровь сыновью, земли святой ни пяди никому. А вы, о други сына моего, вы поклялись над телом, над могилой, прогнать араба и сломать мерила, делящих то, что Бога одного и светлых ангелов его и сына.
Молодец.
Спасибо.
Уриц и Гринбер.
Да. Правильно.
Скажите, а вот можно вопрос?
Да сколько угодно.
А вот вначале, когда вы сюда приехали, там первый концерт, может это некорректно так сейчас спрашиваю, а на что, где же работы не было, а на что вы существовали, так сказать?
Люди ездили на работу. Люди ездили на работу, а я получала зарплату. Сначала...
Мы ездили, сообщения-то не было, но потом...
Во-первых, у нас была, пара дряхлых автомобилей под названием «Сусита».
Почему?
Во-вторых...
Это
когда вы приехали, уже была хорошая машина, и у Эли была машина. Вот. А до этого не было. И были два автобуса, которые ходили. А потом нам выдали автомобиль от Цахнута. И туда набивалось сколько могло. И так ездили.
То есть работа была в Иерусалиме?
В Иерусалиме была работа.
Работали в городе.
На Байшемеше. А как государство, ну как-то субсидировало,
А?
Ну как-то субсидировало образование таких услуг, не только такого вообще.
Сахнут.
Сахнут. Были у них средства, да?
Какие-то были, но не полностью они нас обеспечивали. Не полностью. Скажем, нам надо было заменить генератор, потому что он вообще уже почти что сдох. Да, и нам приходилось очень долго ходить и обивать пороги и клянчить. Нам хотелось, чтобы здесь была больничная касса. Это надо было воевать и воевать, и ходить, и клянчить, и нудить. Нужна была микве. Я ходила, требовала эту микву, а мне говорили, а ты религиозная? Я говорю, не важно, она вполне религиозная. Вот, так что нельзя сказать, что, вот тут записано у нас, там будет сидеть ТКО, а там столько-то семей и так далее, и мы им должны дать это. Я помню, что ходила в Сахнут тогда, в Иерусалимский, два раза в неделю. Это был понедельник и вторник и пятница. Во вторник я еще могла с кем-то разговаривать, а в пятницу хороших людей там не было, были только начальство всякое. И я однажды там так разревелась, хотя я, в принципе, не очень слабый человек, но я была оскорблена и обижена не лично, а что плюют на людей, которых посадили на землю, чтобы ее развивать и так далее, и так далее. И хорошо, что пришел кто-то из моего поселенческого движения, и Муни пришел как раз, и очень меня успокоил, и пошел там, навел этот порядок, и наскандалил на всех. Так что чего-то добиться от Сахнута было непросто. Скажем, должны были нам наконец-то привезти эти ашкубею, чтобы не жить с пятером женщинам в одной комнатенке и так далее, и так далее. А мальчика на трехмерных полках. Я помню первый день, когда они получили эту комнату, 6 мужиков. И, значит, 3 с одной стороны, 3 с другой стороны. А решили они украсить свою комнату. Они взяли 3 рулона туалетной бумаги и повесили на окно очень. Хорошо, что у людей был юмор. Потому что без юмора пережить это все было очень сложно, очень сложно. Я не останавливаюсь на всех этих аспектах, но вот одно скажу. Бобби Браун сменил меня на должности
секретаря,
а я была председателем этого ВАДА, то есть этой комиссии нашей правящей. И должны были нам привезти эти дома, в которые мы собирались поселиться и жить, и радоваться жизни, и нифига не привезли. И сообщили нам, что это будет в следующий раз. Когда в следующий раз, никто не сказал. И мы стали искать главного босса Сахнутовского. Это был такой человек, он и сейчас жив, но он уже не. Мати Дроблес. Мы нашли его на какой-то невероятной американской конференции. На Биньяне и Алма пришли, мы его вытащили со скандалом на улицу и стали с Бобби до него орать и требовать, чтобы нам привезли дома. Он сказал, все, ребята, я обещаю, через месяц будут ваши дома тоже готовы. Через 3 месяца мы их получили, правда. Но если бы не этот скандал, неизвестно, когда бы мы получили. Очень все было тяжко, очень тяжко. Нам построили промышленное здание, например. И никакой промышленности там не было. Но зато ребята завели себе овец, стадо. Тоже с помощью как-то Сахнута там. Кто-то, кто любил там сельское хозяйство, помог им. И сначала они их выгоняли на пастбище, а вечером загоняли в это белоснежное здание промышленное. Но потом пришла семья, да?
Миру?
Нет, до Миру еще из Хеврона пришли, из Кирьят-Арбы. Менахем с женой. Менахем открыл небольшой заводик. Не очень у него это все пошло хорошо, но постепенно как-то, вот каждый раз, скажем, пришли наши грибники знаменитые. У нее была идея быть столяром, она замечательный столяр. Она вообще баба бесстрашная совершенно, золотые руки, хорошая голова. Вот он тоже молодец. И они открыли свою эту. Сначала они выращивали грибы. Я помню, министр сельского хозяйства Рафуль покойный приехал.
Что? Это Амири Кеслер?
Да.
Иоран, ее муж.
Приехал министр сельского хозяйства Рафаэль Эйтан, генерал бывший. И мы его повели показывать наше сельское хозяйство в этой самой грибнице. Он говорит, я про грибы ничего не понимаю, только на ступне ноги я понимаю, что такое грибы. В общем, порадовал нас своей эрудицией, так сказать. Так что не всегда с начальством хорошо, иногда очень плохо. Крышу, например, на этой столовой мы чинили первый год, она все время улетала, ветер был дикий. Однажды моего мужа сдуло ветром этой крыши. Вот. Ну ничего, он упал на дерево, так что все обошлось хорошо. Вот так начинаются поселки. То, что происходит теперь, вы видите, есть и промышленность, есть и сельское хозяйство, есть много транспорта, чтобы можно было ездить в город на работу, есть чем заняться, есть драм-кружок, кружок по фото, но нам еще надо что-то.
И так петь далее. Охота.
Петь охота, к тому же, да. А пели, у нас был хор, да? Был хор. 3 года он протянул наш хор. Хорошо.
Нет,
пять.
А вот естественный вопрос у всех, кто живет в
Украине. Зачем бассейн? Спортивная школа конная. Господи Боже мой, кто бы мог это подумать?
А кто это спрашивает, зачем нам все это надо?
Ну нет, вот я.
Ты спрашиваешь?
Я.
Тебе скажу.
Зачем
понятно.
Вам все?
От себя ничего не утаю. Кроме сионизма, есть еще большое преимущество у сельского поселения. Человек в сельском поселении гораздо более значителен. Когда он живет на 3-м этаже, и с ним рядом, и напротив живут еще 4 соседей, кому он интересен и нужен? А кто-то из другого конца города иногда к нему приедет, не всегда. Здесь ты человек значительный. Но мы бы без тебя и Владки, мы бы могли кормить эту идиотскую вот эту компанию, которую мы потом выжили отсюда. Такие были 2 поварихи, дай бог каждому. Причем обе инженерши, вы не думаете, что это так просто?
Тут даже шофера эти подкармливались.
Они приезжали утром.
Вечером приезжали.
Вечером они знали, что всегда.
Заходили в столовую и рубали у нас.
А обстановка хорошая была.
Да. Да. Важно быть человеком. Важно быть человеком, и ты, какой бы ты ни был, ты виден всем насквозь. Все тебя знают, ты знаешь всех. Ты знаешь, кому пойти поплакать в жилетку, ты знаешь, кто к тебе придет поплакать в жилетку. Это очень-очень хорошее дело. Деревня лучше города в любом случае.
Ну как, американцы так живут.
Да?
Американцы не живут в центре города богатые. Все живут за городом, виллы свои.
И есть соседи, можно поехать там куда-то.
Особенно пожилым людям это, по-моему, ценно. Когда, сказать...
Ну где бы мы могли собрать такое количество замечательных людей, которые здесь живут, в нашем поселке? Никогда не соберешь. Там чья-то мама, бабушка там это меняет кому-то пеленки, другая бабушка поехала проверять, какой у нее сахар. Здесь все вместе. Единственное, что плохо, что ушла от нас наша замечательная врачиха в свое время, Вера Огурская. Вера Огурская была у нас чуть ли не с первых дней врачиха. Мне очень нравилась, она не еврейка, Вера, была. И я помню, когда у нас генератор вырубало, Она перед самой, перед началом субботы оббегала всех и говорила, так, кому что? Потому что потом начнется суббота, вы же останетесь без всего. Скажите, чем мне вам помочь? Она могла себе позволить все, что угодно, поскольку не была еврейкой. Потом ее сын и она прошли гиур, и они евреи. Теперь Вера и Бенник погиб.
Так, поэтическая пауза.
Я думаю, что я уже кончила.
Ничего, мысли придут. Четвертая часть цикла. О, если бы сквозь прах, политый кровью, проник наш слух, и мы понять смогли его тоску, любовь его сыновью. Я здесь навек, я не отдам земли. Я прав теперь последней правотою, я с ней упал, но если б снова жить, я б всех собрал, кто был тогда со мною, чтоб град святой навек освободить. Я жив, покуда этот город с вами, ваш путь к его вершинам — это я. Пока вы в браке с этими горами, нет тщетны молодость и смерть моя. Дальше.
А это один экземпляр, вот вы держите?
У меня вон книжка есть, там книжки опубликованы. Книжки.
Вот у меня вопрос есть. Вы когда приехали, вы идиш знали? Нет.
Ну, отдельные слова. Говорить я не могла и мало что понимала. А-а-а. Да. Дома у нас семья была весьма идишная в свое время. Но мы с мужем оба не знали. Он очень сердился на меня, что я дома не позаимствовала идиш, потому что у меня и бабушка, и мама, и дедушка все прекрасно знали идиш. Ну, сердился, но я уже его пропустила, этот идиш. Но мы быстро выучили его.
Скажите, да, вы основали это состояние. Как вы видите будущее? Это ближайшее будущее.
Сделал паузу, чтобы начать новый файл, и пропустил начало. Речь идет об истории поселенческого движения. Вот. Дальше продолжаем.
Я бы даже сказал, не столько об истории. Есть поселенческое движение партии Ликуд, в свое время было создано, и партия Ликуд не очень сильная партия, но она несколько поселенческих поселков создала, тем не менее. Есть поселенческое движение этого, ну как, наше религиозное...
Гушемуним.
Нет, Гушемуним это наше, а у меня из головы...
Амана.
Да подожди, но у нашего религиозной партии нашей, Хабад, Шас, не Шас, нет. У Шаса, кстати, тоже есть пара поселков. Не Шас, а? Нет, ну обычная, ну как
и худо.
Да нет, ладно, я потом вспомню.
Сия? Сия?
Нет, Сия, ну, когда мы сюда приехали, было одно религиозное движение. И не Хабад, и ничего, и не Хабад, никакого.
Телевизион.
Ладно, я потом вспомню, я потом, да, не важно. У них вот эти кибуцы, скажем, кибуц Мигдаль-Оз, и кибуц Рош-Сурим, раньше у них были и кибуцы Кфар-Сион, это были поселенческие движения кибуцные. У них очень много кибуцов по стране.
Но это религиозные кибуцы.
Религиозные кибуцы. А у нерелигиозных кибуцов два таких движения были отдельные. Они всегда два поселенческих движения между собой ссорятся. Я помню в Киа.
А у Лады было кибуцное
движение? Много.
Вот это кибуцное движение, это именно поселка, это именно партия Лада. А партия Мавдаль, вот тот, только название которого я забыла. Мавдаль. Вот тут же он и всплыл. Мавдаль. Ну, ребята, у меня склероз. Что поделать?
Веселый склероз.
Это жизнерадостный склеротик такой, да. Теперь поселенческое движение наше, да, к которому мы относимся, называется оно Амана. Оно родилось в движении Гуши-Муним, которое представляло собой борцов за неделимый Израиль. 1000 лет тому назад. То есть мы с ним познакомились в 1974 году, с этим Гуши-Муним.
Что значит неделимый Израиль?
Ну, не отдавать его арабам, не делать две страны из одной. Это было много лет тому назад. Да, есть такая песня даже, но она у партии Ликуд когда-то сформировалась, да. Правильно, правильно. Три. Дай Бог, чтоб только три. Чтоб только у двух евреев, а остальные бы что-то делали полезное для общества.
У одного еврея две синагоги.
Да.
Одно молится.
А в другую не ногой. Вот.
Я так поняла, что если бы не энтузиасты, то не было бы этих поселений. Государство не очень помогает.
Весь Израиль так строится.
Если бы не энтузиасты, не было бы Тель-Авива. Ничего бы не было. Кто, какое правительство могло послать людей строить Тель-Авив? Никакое. И никого не было. И ничего не было. И Хайфу, и так далее. И это люди, которые приезжают и которые что-то делают. Только так. Только так.
И так. Правда, все есть... построили.
Ну,
все. Весь этот Израиль.
Весь Израиль так построил, совершенно верно.
Вот так вот есть у нас знакомые, друзья, говорят, ну, конечно, вы в ваших поселениях пользуетесь огромными преимуществами, вы же почти ни за что не платите.
Да.
Да, можно добавить.
А как евреи? А как
можно добавить?
Ну, вот мы жили раньше в Гило, в Иерусалиме, и там платили гораздо меньше, чем здесь. Здесь дороже жизнь.
Мы говорили, но существует такое мнение.
А зачем вы оправдываете?
Это не, она не оправдывается, она пытается объяснить.
Она пытается, ну как можно объяснить людям, которые заранее настроены?
Не надо объяснять, это все понятно. Это политическая конкуренция, теперь очки зарабатывает, поэтому объясняю. Я вам объясню. Сова Ландрю, нынешний министр абсолюции. Когда была партия «Вода», она как сказала, поселенцы купаются, как сыр в масле. Сейчас она, где она сейчас?
Она сама купается, как сыр в масле, а больше никого не купает в этом сыру.
Сейчас она была в правой партии.
Она
это
забыла, она
про это или нет, потому что ей тогда, когда она была в Алладии, было бы создателей, а сейчас ей можно по-другому.
А, это же Шимон Перес.
А?
Шимон Перес тогда отвечал за поселение, когда нас ушел.
Нет, он отвечал тогда за Нахаль. И вот этот Нахаль, он приписывает себе, на самом деле был совершенно другой человек, который... Он тогда был министром обороны, не Шимон Перес, который предложил это делать. Вот. Ну, Шимон Перес, он для представительства и вредитель еще к тому же.
Я хочу сказать,
да,
что я здесь живу 4 года. Здесь лет, сколько я здесь живу? 3-4, да? Жила я в Иерусалиме. Я все время болела. У меня было высокое давление, криз, все. Здесь этого нет.
Браво!
Сколько надежды, что вы вам приехали?
Да, да.
Браво.
Здесь сухой горный воздух, чистый. Это вот помогает вам.
Я могу сказать...
Ну, никто не раздражает.
Я могу сказать, когда я репатриировался, это было в 2000 году, я приехал в Иерусалим и привез, значит, астму. И привез варикоз. И все это прошло моментально. Ну, так сказать, через несколько месяцев у меня уже от этого не осталось никаких следов. И по одному поводу я был в больнице несколько часов, и по другому поводу я был в больнице одну ночь. И все. И я забыл об этом.
Все полезные объекты, а
тут у вас что? Вот поселенческое движение, да? Вот мы приезжаем, несколько человек. У нас Израиль для нашего поселенческого движения разделен на части. Есть Иудея, которая и так есть. И поселки Иудеи, это относится к определенному человеку, он за них отвечает. Но те поселки, которые мы создали, а не те, которые уже были. Или когда-нибудь кто-то создал. Есть Самария, там тоже есть поселки.
Шамрон,
да. Есть поселки в Гар-Хеврон, то есть в Хевронских горах. Там только мы, никого больше там нет, только наше поселенческое движение. И была куча поселков в секторе Газа, куда я ездила раз в неделю, наверняка, как минимум. И вот у меня тут фотографии, как мы ездим, и как мы встречаемся с людьми, и как мы видим, как они живут. Вот здесь вот мы приехали, и председатель этого поселка, где мы рассказывает мне, какие у него проблемы, не хватает денег, того всего. Это моя бригада, вот с этими людьми я всегда и всюду езжу. Ездила, вернее, сейчас я уже на пенсии.
Так,
поселок начинается, вот посмотрите, поселок начинается, вот привезли караван.
Так, наверное, показывать надо, так вот.
А я сейчас положу на стол, и все увидят.
Да.
Вот домик. Этот домик построил парень, который живет на горе Благословения, Гар-Браха, своими руками, рядом с тем поселком, где он живет, но отдельно. Потому что Сахнут больше денег не стал давать. Построил такой домик. Теперь, насколько я знаю, его снесли. Вот, это первые дома, это тоже, это первые шкубиот и так далее. Можете посмотреть, только не сначала, может, сначала эта торжественная часть никому не нужная. Меня провожали на пенсию.
Мы можем здесь вас увидеть вот в то время?
Да вот, пожалуйста, да.
Да, дайте я посмотрю.
Да, было, можете было. Меня увидеть.
30 лет тому назад.
Вам даже больше, чем
ты. Мы здесь тоже.
Вот, вот.
О, ну тут плохо видно.
Ну плохо, потому что...
А у вас есть побольше фотографий дома?
Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Ну, завтра посмотрите, может, лучше увидеть. Нет, это не в ту сторону.
Так, я
узурпирован.
Я хочу взять последнюю поэтическую паузу, и после этого мы устали, мы можем выпить кофе, выпить воды или даже пиво, вот. Но сейчас последняя, пятая часть этого цикла.
В следующий раз я приду и выпьем.
О, я точно.
Ну а придете с нами выпить, Геня? Мы с вами придем выпить.
Так, слушаем последнюю часть. Сквозь ночные рыдания услышала сына родная, и вдруг стало ей ясно, что длятся сыновние дни. Он и город одно, вот он, сын ее, Ерушалай. Милый мальчик, кровиночка, град на сыновней крови. Мы взойдем в этот град, и куда бы ни бросили взора, это все царь Давид с сыновьями, поэтому свят и велик, и сердечно любим ослепительный город. Память вечная сына, цена невозвратных утрат, то столица Всевышнего, наша бессмертная мать. Тот Давида венец, чтобы вечно над миром сиять.
Здорово. Молодец.
Спасибо. Курица и Гринберг. 49-й год.
Правильно. Все, да?
Все, я думаю.
Спасибо вам за внимание.
Я хочу сказать несколько организационных слов. Значит, мы планируем проводить наши встречи раз в неделю по средам, примерно в это время, но некоторые просят делать это с 6 часов, потому что вращается. В 6 часов, а не в 5. Да. Вот. И, значит, каждый раз будет какая-то интересная тема. Но вот на следующей неделе у нас совпадает с Шавуотом, поэтому эта неделя выпадает, трудно собраться, у всех там какие-то свои праздничные дела. Вот, поэтому Шавуот выпадает.
Как за праздник, заодно мы соберемся и...
Найти время. Шавуот же дело длинное, целые сутки.
Шавуот и вторник, а следует свободно.
Я не знаю, как вообще...
У нас тройка,
вот,
а то мы
как Шавуот?
К нам,
вот Лея говорила, что Шавуот неудобно, да, Лея?
Можем здесь собраться. Не, нет, просто... не надо, чтобы пропадала неделя.
Ну, сколько часов? Что? Тут же часа два, и все. Нет, я
запрещаю. Ну, обязательно, чтобы вы пришли, Леечка, как же?
Написано,
да, да, конечно, да. Вот, теперь, значит, как это будет? Это будет 30 шекелей в месяц. Значит, это будут записывать на счет.
Да?
Вот. Значит, план, я всем посылал персональные приглашения, там планы этой работы, и там написано внизу, что возможны изменения, потому что, ну, жизнь есть жизнь, значит, я предварительно со всеми договорился, но мало ли что. Вот как с этим Шавуотом, вдруг оказывается, что это неудобный день. Вот.
Так бывает. Да нет, бывает, что и лектор не придет, или еще кто-то не...
Да.
Надо
да.
чем-то другим заполнять.
Значит, все, если у нас вдруг появится возможность собраться на следующей неделе, и я буду знать, какая будет тема, я всех буду обзванивать. Поэтому я прошу, значит, всем написать вот здесь вот, кто был, свое имя, там, телефон...
Имя и телефон.
Такая доска. А вот есть у нас. Ой. Такая.
А я не буду. А вы пишите. А я не буду.
Поезжайте вот сюда. Нет, вот поезжайте сюда. А у меня...
Это меня на пенсию провожали и сделали мне такую
вербу.
Пожалуйста. Про себя. Я родилась в 1935 году. Когда мне было полгода, моего папу расстреляли, а маму вместе со мной в Москве. Нас, моя баба и мой приемный дедушка нашли по всяким случаям. Мы выволокли в Сибири, приехали в Россию, и мама была. Мы жили в бараке для мамок.
Нет,
теперь. А, когда до того, как...
До.
Я была в Запорожье, мой папа был начальником отдела специального строительства в Москве. Приехал он из Германии, его пригласил Орджоникидзе. Он был немецкий еврей. Женился на маме. Я родилась. Папа попал под суд. Но папа поехал, полетел, вернее, мама его повезла. Когда мы вернулись на дороге, папа немедленно арестовал.
Дом 26, 23, а Севадор
13.
А телефон тут написан, да?
Да, это мой.
Хорошо, спасибо.
Там остался дядя.